Rather, what these two captains did was to insult the Lord's ambassador and therefore to insult God himself.
Военачальники здесь оскорбляют Божьего посланника и тем самым оскорбляют самого Бога.
You can find this same theology in the New Testament.
То же самое учение мы найдем и в Новом Завете.
In 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 through 8, we will see this same theme.
Во втором послании к Фессалоникийцам, первой главе, мы увидим то же самое учение.
There it says, as he begins, the Lord Jesus will be revealed from heaven in flaming fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus.
Во втором Фессалоникийцам, первой главе, 7-8 стихах сказано, что в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию.
Knowing the message of God, as those two captains had already seen on Mount Carmel, made them responsible.
Те военачальники знали Божье Слово, они уже видели Божье действие на горе Кармил, и поэтому они несли полную ответственность за свои поступки.
Исаия
говорил, горе тому, кто препирается со своим Создателем.
So God acted not in order to placate his prophet.
Итак, Господь не хотел здесь показать своего пророка в негативном свете.
Neither did God try to gratify a horrible sense of pride in Elijah.
Точно так же Господь и не относился снисходительно к гордости, которая, как нам могло бы показаться, затаилась в сердце Илии.
But rather to show his power and his justice, he acted on behalf of himself.
Нет, напротив, чтобы явить свою справедливость и силу, он действовал так, как ему угодно.
This same theology occurs in the New Testament.
То же самое богословие встречается и в Новом Завете.
I'm going to 1 Corinthians chapter 3, verse 16.
1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих.
Here he teaches a very, very important lesson, because in the Greek here, the word you is in plural, which is different from the other passage I read in 1 Corinthians chapter 6.
В 1 Коринфянам, 3 главе, 16 стихе, слово «вы», как мы видим здесь, множественного числа. Разве не знаете, что вы храм Божий?
He says, do you not all know that you all yourselves are God's temple and God's Spirit lives in you?
Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?
Verse 17. If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred. And all of you are that temple.
17 стих. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы.
Now listen to me carefully.
Послушайте внимательно.
If we attack God's servant who is giving the word of God, or God's church, the biblical text says that's equal to attacking God.
Если мы нападаем на Божьего слугу, который несет Божье Слово, или нападаем на Церковь Божию, то, согласно Священному Писанию, это все равно, что нападать на самого Бога.
He said, all of us are that temple of God.
Писание говорит, все мы, все вы, это храм Божий.
And God's Spirit lives in all of us.
И Божий Дух живет во всех нас.
Attack anything in the body of believers or the leaders of that, and it takes on God.
Если только мы нападаем на вот это сообщество верующих, на церковь или на руководство церкви, то это равносильно нападкам на самого Бога.
I grew up within the Baptist, German Baptist tradition.
Я вырос в культуре немецких баптистов.
As a young boy, I saw our church split three times.
И когда я был еще ребенком, я видел три разделения в нашей церкви.
And there was an attack upon the leadership of the deacons or elders, and attack upon the pastor.
Были нападки на руководство диаконов, пресвитеров нашей церкви, атаки на пасторов.
That was when I was just 10 or 12 years of age.
Мне тогда было лет 10-12.
But now, some 60 years later, I have seen what has happened to those people who attacked the house and the people of God.
Но теперь, 60 лет спустя, я вижу, что произошло с теми людьми, которые разоряли церковь.
God's judgment has come on every one of them.
Божий суд постиг каждого из них.
So this text is very clear when it says, do not fool around with God's house and God's people, because God will fool around with you. Same verb is used there.
Если кто разорит храм Божий, того разорит Бог. Один и тот же глагол используется.
Destroy God's church and God will destroy you.
Если только вы причините вред Божьей церкви, то Бог причинит вред вам.
So that's a very, very serious basis, and that is what I think the two commanders were doing as they came out there to get Elijah.
Это очень серьезное дело, и я думаю, что именно поэтому столь строго были наказаны два военачальника, которые пришли к Илии.
They may have understood that on Mount Carmel, fire fell down from God in response to Elijah's prayer.
Они должны были понимать, что на горе Кармил ранее сошел огонь с неба в ответ на молитву Илии.
But they said, forget about all of that, and they commanded God's man to come down from that hill where he was sitting on.
Но они совершенно пренебрегли этим и начали отдавать распоряжение человеку Божьему. Ну-ка, давай, сойди-ка с горы.
Those who know Hebrew, the Hebrew word even is very short, and it's reda, reda.
И кто из вас знает еврейский язык, то я скажу вот это вот еврейское слово, оно очень короткое, reda.
It's resh, seri, dalet, hey, for those who know Hebrew. Resh, dalet, hey.
Это resh, dalet, hey. Кто знает еврейский язык.
But let's talk about the conclusions to this chapter.
Это императив с парагогическим «хе» для тех из вас, кто изучал.
I think it's trying to say that indeed the question must be asked of all of us.
Итак, мы все должны задаться таким вопросом.
When we act contrary to the word of God, are we acting as if God was no longer significant in our thinking?
Когда мы поступаем против Слова Божьего, то мы тем самым показываем, что Бог уже для нас как бы и не важен.
The secularism of the 20th and 21st century has the same problems.
Секулярное мышление 20-21 века грешит той же самой проблемой.
The philosopher Nietzsche claimed triumphantly, God is dead, and we have killed him.
Ницше торжественно объявил, Бог мертв, мы его убили.
But they know nothing of the resurrection of Jesus Christ, much less who the Lord God is.
Однако они не знают, кто такой истинный Бог, поэтому они понятия не имеют, о ком они говорят, и они не знают о воскресении Иисуса Христа.
Last year in July, the first test tube baby turned 31, so he's coming up to be 32 years of age.
25 июля 2009 года, в прошлом году, первому ребенку, родившемуся путем искусственного оплодотворения, исполнился 31 год.
Robert Edwards, who pioneered the procedure of the test tube baby, wrote in the Times in London, it was about more than infertility. I wanted to find out exactly who was in charge, whether it was God himself or whether it was the scientists in the laboratory.
Роберт Эдвардс, один из пионеров в этой области исследований, заявил в интервью лондонской газете «Таймс», дело было не просто в проблеме бесплодия. Я хотел узнать точно, кто тут главный, Бог или ученые в лаборатории.
And he brashly concluded, it was us, not God.
И он горделиво заявил, мы главные, не Бог, мы одержали победу.
And we have to ask, is that because there's no God in the land anymore?
И мы должны задать вопрос, что же, неужели Бога нет больше в этой стране, в этой нации?
Some people say that history repeats itself.
Иногда говорят, что история повторяется.
That's because we don't learn very much from history.
Действительно, потому что мы плохо учимся у истории.
If we would go back, we would see that if we learned the lesson the first time, we wouldn't need to repeat it in the next generation.
Если бы только мы хорошо усвоили уроки прошлых поколений, тогда бы эти уроки не нужно было повторять в нашем поколении.
So here's a good King Jehoshaphat.
Перед нами был хороший царь Иосафат.
And even he compromised from time to time.
Но даже он время от времени отступал от Слова Божьего.
But notice the grace of God. He still dealt kindly with him.
Но обратите внимание на благодать Божию. Господь все же был милостив к нему.
So many times when we have failed in ministry, we come back and say, I guess I can't be used of God anymore.
Очень часто мы, когда мы терпим какую-то неудачу в служении, мы говорим, ну, наверное, Господь уже не будет через меня действовать.
But how should we explain a man like David, who failed so miserably in the infidelity with Bathsheba?
Но как объяснить случай с таким человеком, как Давид, который ужасно низко пал в своем преступлении с Версавией?
And therefore, we ought to be very careful when we critique the ministers and leaders of God.
Поэтому нужно быть очень осторожными, когда мы критикуем служителей Божьих.
This does not mean that they are all above reproach and they can never have any criticism.
Это не значит, конечно же, что любой служитель Божий выше критики, выше всякой критики.
But we should do it in a way that does not wreck the ministry.
Но если мы беремся кого-то критиковать, это нужно делать так, чтобы не навредить служению.
So many people have handled the leaders and ministers of God in such a rough way that it has left a scar on their hearts as well as on the history of the Church of God.
Так многие люди критиковали служителей Божиих настолько неправильно, настолько греховно, что это оставило глубокий шрам и на сердце самих критикуемых служителей, и на теле церкви.
Well, I think that concludes that lesson. Do we have any questions? I think it'd be good to take them up now. And any who had questions on this lesson, please drop off a note up here.
Этим завершаем мы данную тему, и у нас есть несколько вопросов.
Besides the providence of God, how would you explain the following peculiarity? The godless king Saul had a God-fearing son, Jonathan. And a God-fearing king David had godless children, Absalom and Amnon.
Помимо провидения Божия, как бы вы объяснили следующую странность? У безбожного царя Саула был богобоязненный сын Ионафан, у богобоязненного царя Давида были безбожные сыновья Авессалом и Амнон.
God holds each person responsible for who they are and what they are to become in Christ Jesus.
Каждый человек ответственен за то, каким он является сейчас и каким он должен стать во Христе Иисусе.
All theology must carry in balance three propositions.
Богословие должно сочетать в себе три следующих посылки.
That sin is blameworthy.
Что грех достоин наказания.
That men and women are responsible to God.
Что люди ответственны пред Богом.
And that God is still God.
И что Бог есть Бог.
The tendency to emphasize one or the other has caused a lot of deep affliction in the body of Christ.
И когда мы одну из этих посылок возносим над другими, в ущерб другим, то возникает очень много проблем для тела Христова, для церкви.
But the problem is that we take one of those three out of balance with the others.
А проблема заключается в том, что мы одну из этих посылок слишком выделяем в ущерб другим.
The truth matter is you can find biblical evidence for all three.
Но дело в том, что мы можем найти подтверждение всем трем этим посылкам.
And citing verses only for one or two and not all three is to get it out of balance.
Если мы процитируем несколько текстов в поддержку только двух из этих посылок или одной из этих посылок, то мы уже нарушим баланс.
But it is true here that in his illustrations you cite, there are a number more of fathers who had sons that did not follow in their godless paths.
Действительно, вот в этих примерах, которые были процитированы, и можно добавить еще несколько других примеров, у некоторых благочестивых отцов были нечестивые дети.
I think the most outstanding one is King Josiah.
Я думаю, самый превосходный пример – это царь Иосия.
His grandfather, Manasseh, was the most wicked king that Judah had ever seen.
Его дедушка Манассия был одним из самых нечестивых царей в истории Иудеи.
Over 50 years of evil, the biblical text says he did more evil than all the rest who were before him.
На протяжении практически 50 лет он творил больше зла, чем все цари до него.
And he had a son which he named after the Egyptian god Amun.
И у него был сын, которого он назвал в честь египетского божества, Амон.
Амон was the sun god of Egypt.
Амон, как вы знаете, это египетский бог солнца.
And that man reigned only for 2 years.
Этот человек царствовал всего 2 года.
Meanwhile, his father Manasseh, or the grandfather of Josiah, found the Lord late in life.
А тем временем его дедушка, ну, отец вот этого нечестивого Амона, обратился к Богу в самом конце своей жизни.
But now Josiah walked after the ways of his father David, his great-great-great-great-great-grandfather.
В то время как Иосия поступал по, ходил по путям своего пра-пра-пра-пра-прадеда Давида.
And that was because someone in the family or nurse taught him the word of God.
Потому что кто-то в семье, воспитательница его, научил его слову Божьему.
The word of God is more powerful than any family example.
Слово Божье более могущественно, чем семейный пример.
So I admit what your question asks. Children do not always imitate the wickedness of their father or grandfather.
Так что я вполне соглашаюсь и признаю, что дети не всегда подражают своим родителям, не всегда идут по путям родителей.
But happy is that family that has a grandfather and a father whose son walks in the same ways of the Lord.
Но счастлива та семья, в которой и дедушка, и отец, и сын все ходят путями Господними, все верны Богу, и если сын вот подражает благочестивому поведению своего отца и деда.
It illustrates the very point I've been trying to make, that each person is responsible for their own decision before the Lord.
Это служит прекрасным подтверждением тому, о чем я говорил раньше. Каждый человек несет личную ответственность за свои поступки.
We have a saying in the West. I don't know if you have a Russian analogy, but every ship stands on its own bottom.
Мы говорим, яблоко.
Every ship or every tub stands on its own bottom. Yeah. On the bottom of the tub, bottom of the ship.
Yeah, I know, but what do you mean by that? What
does it mean? Every person is responsible individually for what they do. Okay. Yeah.
Ну, есть пословицы, которые говорят, что каждый отвечает сам за себя. Да? Допустим, вот в английском есть такая пословица, что каждый корабль стоит ну, на своем дне, так сказать. То есть каждый за себя отвечает.
But your question is right to the point and shows that you've understood what we're talking about.
Но ваш вопрос показывает, что вы хорошо поняли, о чем мы говорили.
Let's go to the second question.
Следующий вопрос.
This one's a long one. This is so easy, he's going to answer it. It's about what we have written here. Yeah.
I'm just having a hard time reading this handwriting, so I'm just trying to understand.
Yeah.
This.
Здесь просто не совсем понятен почерк, и я с трудом разбираю, вот пытаюсь понять, что написали. То есть я здесь читаю три слова подряд, не понимаю ни одного из них. Вот. Я пытаюсь разобраться, что же все-таки написали. Давайте. Это вот про вот этот вот, да? Не, у вас... Это не ваш. Не, вот ваш я понимаю. Вот это я читаю нормально, это я понимаю. Вот этот вот я с трудом. В лекции номер 6... Сейчас я сначала лучше попробую перевести.
In lecture number 6. In lecture number 6, we see that the purpose of the
teaching,
purpose of the teaching was to show that there are hints that God is no longer the Lord of Israel, right?
Yeah. Mm-hmm.
You know, when that's what I also wanted to mention. Sometimes the words chosen, they're so general, they can lead in either direction, whether that's indication from the Lord, or whether that's how we recognize, whether that's the Lord showing that he's no longer in the land, or whether it's, you know, how we can know that he's no longer in the land, or whether that's a hint that we might think that he's no longer in the land, while in reality he's still in the land. So that's a little bit misleading, I guess. This question.
And the other thing too, when I just noticed there was an error when I'd sent it in, and I dropped the T, that God is not really regarded as in the land. Mm-hmm.
По-видимому, ну вот суть вопроса сводится к тому, что в шестой лекции не совсем понятно было сформулировано. Здесь в шестой лекции была цель проповеди показать, что Израилю постоянно давались знаки или намеки на то, что Бог не является Господом израильской земли. Это не совсем понятно сформулировано, не совсем ясно было, как это дальше объясняется. Проблема здесь отчасти в том, что в английском это было сформулировано слишком общо, как говорят, да, и не совсем ясно было, что это означает. И в том, что потом в русском переводе тоже могло где-то возникнуть недопонимание и, может быть, не совсем правильно было переведено. Ну, просто потому, что это действительно не сразу понятно по конспекту. Вот. Не будем ругать переводчика. Вот. Не стреляйте в топера. Вот, и, наверное, просят пояснить, в общем-то, понятней, что же здесь имелось в виду.
Yeah. Let me add. The main problem is that when I put down here, when we see the work of our hands prosper or crumble, and prosper doesn't fit with indications of God's not in the land. And that one should not be put there together.
И также вот первый пункт был здесь так сформулирован: когда дело наших рук процветает или рушится. Вот когда дело наших рук процветает, это как это указывает на то или намекает на то, что Господа не следует считать Господом всей земли. И вообще это, мне кажется, не совсем верно даже понято было. Указание на то, что Бог да, покинул землю. Указание на то, что Бог покинул землю. И вот даже первый пункт не согласуется с этим общим утверждением, с этой посылкой. Потому что когда дело наших рук процветает, как это указывает на то, что Бог покинул землю, да? Ну, то есть здесь проблема просто в том, что неудачно сформулированы были пункты, и сам Уолтер Кайзер признает это, и он предлагает вычеркнуть слово «процветает». То есть идея этой проповеди была такая, что указание, что Бог покинул землю, и вот по каким признакам, вот какие указания здесь есть. Опять же, не совсем понятно, что означает указание. Указывает ли это Бог, или это указание из жизни, да, по которым мы должны это узнать. В общем, ну как-то немножечко непонятно звучит. Вопрос. Первосвященническая молитва Иисуса Христа о единстве верующих остается невыполненной. Возможно ли с вашей точки зрения это в будущем или только на небе?
John 17 is really the Lord's Prayer rather than what we call the Lord's Prayer.
По сути, 17 глава Иоанна – это и есть молитва Господня. Лучше будет называть молитвой Господней именно 17 главу Иоанна, а не молитву «Отче наш».
And notice that it has three parts. Jesus prays for himself in verses 1 through 5. He prays for his disciples in 6 through 19, and then he prays for all believers, verse 20 through the end of the chapter.
Обратите внимание, что эта молитва состоит из трех частей. Христос молится о себе, это стихи с 1 по 5. Затем он молится о своих учениках, стихи с 6 по 19. И затем обо всех верующих с 20 до конца главы.
The great difficulty comes in the verse 21 of this chapter.
И сложность возникает с 21 стихом этой главы.
There our Lord prays that we all might be one, just as the Father and the Son are one.
Здесь Господь молится, да будут все едины, как Отец и Сын едины.
Our Lord prays for the unity of the whole body of Christ, that it may be on the same high level as the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are one.
Господь молится о том, чтобы в теле Христовом, в церкви было такое же единство, как в Святой Троице, как Отец, Сын и Святой Дух едины.
That's the prayer and the goal that our Lord set for all denominations and for all nations, regardless of their ethnic or cultural or denominational background.
Такую цель Господь поставил для всей церкви, для всех деноминаций, независимо от их этнической принадлежности или культурного фона.
Now this is different than a kind of unity that is generally thought of as the ecumenical movement.
Это единство, о котором молится Христос, отличается от того единства, которое видит своей целью экуменическое движение.
Our Lord is not interested in the fact that we should all be in one organization with one letterhead.
Для Господа не столь важно, чтобы церковь из людей с разными взглядами представляла собой просто одно организационное единство с одним видимым главой.
But he's talking about a spiritual, internal unity, such as the Father has with the Son, and the Son has with the Father, and both of them have with the Holy Spirit, and the Holy Spirit has with both of them.
Он говорит о духовном единстве, о том единстве, которым характеризуется Троица, о том единстве, которое у Отца с Сыном и у Отца с Духом Святым.
And he prayed this for a reason, which he gives in the verse 21.
Он молится об этом не случайно. Причина названа в 21 стихе.
So that the outside world might believe that the Father has sent the Son.
Да уверует мир, что ты послал меня.
So there is a real apologetic reason for the spiritual unity of all believers all over the whole world.
Так что есть апологетическая цель у единства верующих, чтобы весь мир мог уверовать.
That is an evidence to the world that Jesus really is sent from God.
Единство верующих будет свидетельством для мира, что Христос действительно послан Богом.
And that's why God gives and shares His glory with His church.
Поэтому-то Бог и являет свою славу церкви.
He says in verse 22 that they may be one as we are one.
Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины.
Christ in us and we in Christ.
Христос в нас и мы во Христе.
And therefore anything which rises to defeat that or to blunt the force of that is running in opposition to what our Savior prayed for and worked for.
И все, что разрушает единство, противоречит целям Христа, целям, ради которых Он установил Церковь.
That does not mean we throw up our hands and say doctrine doesn't count. Let's all get together.
Это не значит, конечно, что нам нужно всплеснуть руками и сказать: ну, доктрина не важна. Давайте все просто объединимся в одну организацию.
That misses the point of what the biblical text is saying. It's a spiritual unity.
Говорить так значит не понимать смысла этого библейского текста, потому что цель Христа — это духовное единство Церкви.
So on essentials we are definitely agreed, and there are other things which are not essentials, but we're all coming, and we're in the state of coming.
Так что в главном мы, конечно же, должны быть согласны, но есть другие второстепенные вопросы, в которых мы еще не до конца разобрались, мы продолжаем в них разбираться, мы продолжаем возрастать.
The scripture acknowledges this, saying, until we all come to the unity of the faith. That's in Ephesians chapter 4.
Писание говорит, доколе мы все не придем в единство веры. Ефесянам 4 глава.
I'm trying to show off to let you see that I have read the New Testament.
Я ссылаюсь на разные места Нового Завета, чтобы доказать, что я Новый Завет тоже читал.
But that definitely is what is indicated here in the fourth chapter of Ephesians.
В четвертой главе послания к Ефесянам об этом говорится.
He says, in, Paul says in verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit.
В третьем стихе Павел говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира.
The word make every effort, as I remember in Greek, is putadzo. Knock yourselves out to keep the unity of the faith.
Если я помню верно, то слово «стараться» — это греческое «спудадзо», изо всех сил прикладывать все усилия.
But he recognizes in verse 13, until we all reach the unity of the faith.
В 13 стихе он говорит, доколе все придем в единство веры.
Did you see what he did? There's difference between the unity of the Spirit and the unity of the faith.
Есть разница между единством Духа и единством веры.
Unity of the faith is the doctrine.
Единство веры – это вероучение, доктрина.
Now, your doctrine may be perfectly formed and you're ready for heaven.
Возможно, ваша доктрина уже сформирована, у вас нет никаких вопросов, и вы готовы отправиться на небеса.
But I think on my part, I'm still learning, I'm still coming.
Я же думаю, что я еще не достиг, я еще учусь.
And he says in verse 13, until we all reach the unity of the faith in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
В 13 стихе говорится, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, то есть совершеннолетнего, в меру полного возраста Христова.
So our Lord prayed for the unity of the Spirit, which Paul says we've got to make every effort and strain and with all of our might and main to keep the unity of the Spirit.
Итак, мы должны сохранять единство Духа и прикладывать все усилия к этому.
But when it comes to the unity of doctrine, as he says, unity in the faith is doctrine, we are all in some stage of progressing.
А что же касается единства веры, то есть единства вероучения, доктрины, мы все находимся на пути, на каком-то этапе, мы продолжаем в этом возрастать.
You say, what shall we do in the meantime? Because here is this goal, which is so wonderful that our Lord prayed for, and that we are still coming.
Что же нам делать? Вот цель перед нами, и ее установил сам Господь, и мы продолжаем идти к этой цели.
And verse 15 says, speak the truth in love.
Господь говорит, говорите истину в любви.
Some of us love the truth so much, we could kill for it.
Некоторые так любят истину, что готовы за нее убить.
But he said, no, no, be gentle, speak the truth. Don't fudge on the facts of what Scripture says, but speak lovingly.
Однако апостол Павел говорит, нет, вы не имеете права так поступать. Говорите кротко, говорите с любовью. Не вгрызайтесь зубами лишь в факты.
When I say things that are going to split Christ's church,
если я говорю что-то, что может расколоть Божью церковь,
and they are not part of the faith which I am growing in.
Who's not part of the faith?
And they're not part of the doctrine which is essential.
The things that you're saying.
Yeah.
Если я говорю что-то, что не относится к главным фундаментальным доктринам,
then God holds me responsible for breaking up His church.
И тем самым раскалываю церковь, то Господь с меня спросит за разделение в Его церкви.
That's like in the 1 Corinthians 3 passage where he talks about we all are the temple of God.
как в 1 Коринфянам 3 главе, там сказано, все мы храм Божий.
Destroy God's temple and God will destroy you.
Кто разрушит храм Божий, того разрушит, покарает Бог.
That's a serious warning in Scripture.
Это очень серьезное предупреждение в Священном Писании.
Okay, we got some other questions too.
Yeah,
got
a lot of them.
Good.
You mentioned about David and his sin with Bathsheba, but it was not the only error of David, and maybe not even the worst one. There are also others, and maybe he had more errors and sins than Saul. Then what is the what is essentially the difference between Saul and David?
Вы сказали о Давиде и его грехе с Версавией, но это не единственная ошибка Давида и не самая страшная. Есть и другие, и, возможно, их намного больше, чем у Саула. Так какая же разница между Саулом и Давидом?
Saul is different than David.
Саул отличался от Давида.
The passage I'm turning to is 2 Samuel 7.
Во второй книге Царств, 7 главе,
Here the Lord gives David the very famous Davidic blessing or the Davidic covenant.
Здесь Господь дает Давиду знаменитый Давидов завет.
The Lord promises to him that he will bless his house and give him a throne and a kingdom that will last forever.
Он обещает ему благословить его дом и учредить его престол и царство навеки.
And in chapter 7 in 2 Samuel verse 14 he said, I will be his father and he will be my son, and when he does wrong, speaking of David and David's son, I will punish him with the rod of men, with the floggings inflicted by men, but my love will never be taken from him as I took it from Saul, whom I removed before you.
В 14 стихе сказано, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей, ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим».
Therefore, the promise given to David, is one that passes from generation to generation, until it comes to the Lord Jesus himself.
Итак, обещание, данное Давиду, продолжается из поколения в поколение до тех пор, пока не придет к своему окончательному исполнению в Господе Иисусе Христе.
So each one of these Davidic kings in the line must transmit the promise as it finally comes up to the Lord Jesus himself. They must transmit it.
И каждый вот из этих царей в династии Давида должен был передавать вот это обещание вплоть до Христа.
But they cannot participate in it unless they believe by faith.
Однако сами они не будут участниками этого обещания, то есть не пожнут его плоды, если только не будут верить.
This was true even of Abraham.
То же самое касается и Авраама.
In Genesis chapter 15, God gave him a vision.
В Бытие 15 главе Бог показал Аврааму видение.
He had just said to God, "You gave me a promise 25 years ago about a son, and I'm 100, and my wife Sarah is 90, so we're not going to have any children."
И Авраам сказал, ты мне дал обещание уже много лет назад, и мне уже почти 100 лет, Саре почти 90, и у нас нет детей.
And Abraham offers to help God. He said, I'll adopt my servant Eliezer, a nice Arab boy from Damascus.
И Авраам хочет помочь Богу. Он говорит, ну, давай, может быть, я усыновлю своего слугу. Замечательный мальчик, араб, Элиезер из Дамаска.
But God said, no, a son, a seed, will come out of your own loins.
Но Бог говорит, нет, из твоих чресл произойдет семя, сын.
So he said, come outside and look at the stars.
И он говорит ему, выйди на улицу и посмотри на звезды.
He says, as numerous as the stars, so will your seed be. Now speaking of all who would believe in the Old and New Testament.
Твое семя будет так же многочисленно, как звезды на небе. И теперь он говорит уже обо всех верующих Нового Завета.
And then the Lord tells him to take three animals and to make a path here, cut one half the animal on each side, and then two birds don't cut them up, leave them whole.
Господь повелевает ему взять трех животных, разрезать их пополам, каждую половину положить напротив друг друга, и еще взять птиц, которых он не разрезает.
And while Abraham is in a deep sleep, the Lord himself, as a deep fire pot, walks between these pieces and says, in effect, may I, God, die like these animals if I don't keep what I've just promised.
И когда Авраам спит, Господь в видении показывает ему, что он проходит между всеми этими животными, тем самым свидетельствуя, если я не исполню своих обещаний, то да будет со мной то же, что с этими животными.
So salvation in the Old Testament is by grace and by faith.
Итак, спасение в Ветхом Завете по благодати и через веру.
But also there is an object of that faith in the Old Testament.
Что является объектом веры в Ветхом Завете.
And that object is that seed that is to come, that is no one less than our Lord Jesus.
И объектом веры в Ветхом Завете является обетованное семя, никто иной, как Господь Иисус Христос.
No wonder Acts 4:12 is correct then. There's no other name given under heaven whereby we must be saved, that at the name of Jesus, only in all cultures, in all times, in all the world, can a person be saved.
И поэтому Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих, совершенно справедливо говорит, что нет другого имени, которым всякий человек может спастись. Во все времена люди спасались только этим именем, только верой в Иисуса Христа, и в Ветхом Завете тоже.
And God says here, Saul, I remove from before you. If you or your sons get into trouble, I will punish you, inflict you. Matter of fact, you may not even participate in this grace if you don't come by faith. So some of David's line probably will not be in heaven.
Saul, как здесь о нем сказано, был отвергнут раньше Давида, пред лицом Давида. Давид же, если его потомки не будут следовать за Богом, если они не будут веровать, то они не будут к ним не будет относиться обетование, в их жизни не исполнится обетование, поэтому вполне возможно, что некоторые из потомков Давида даже остались неспасенными.
If you ask me ultimately, why David and not Solomon, I must say, I don't know. That's in the grace of God.
Если вы спросите меня, почему именно Давид, а не Соломон, я не знаю. Это только по благодати Божьей.
It's not bad to say you don't know when you don't know.
Нет ничего плохого в том, чтобы признаваться в своем незнании, если вы не знаете.
Okay, can we take one more question?
Еще один вопрос.
Ahab, by his repentance, contributed to God's punishment being removed. Does it mean that God's punishments and blessings are always conditional? And if so, then does it mean that our salvation is always conditional, which is depends on our faithfulness and not only on God's decision to save?
Ахав своим покаянием способствовал отмене Божьего наказания. Значит ли это, что Божьи наказания и благословения условны, и тогда условно наше спасение? То есть оно зависит от нашей верности, а не только от Божьего решения спасти.
In Ahab's case, he was not talking about salvation, but was rather talking about the punishment that would come to him because of what he did to Naboth.
В случае Ахава речь не шла о спасении. Там говорилось о земном наказании за его поступок, за то, как он поступил с Набуфеем.
Again, we must be radically biblical and come back to the text.
Опять же, мы должны быть предельно верны Священному Писанию, всегда должны возвращаться к тексту.
And when he again, like David, went against God, then the text says, God said, I'll punish you and with the rod of men and the floggings inflicted by men.
Как и Давиду было сказано, если сын твой отойдет от меня, согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих.
So we must be careful not to make a category mistake of moving what the Bible talks about in terms of punishment for some other issue and move that over into the soteriological, that is the salvation discussion.
Нужно быть очень осторожными, чтобы не переносить слишком поспешно и слепо то, что сказано о каких-то других условиях и о других заветах, не переносить это сразу в область сотериологии, то есть спасения.
God is still going to be God, but there is still sin that's going to be blameworthy, and men and women are still responsible.
Бог остается Богом, грех остается наказуемым, и люди остаются ответственными.
And I think that applies here too as well.
Я думаю, что и в этом случае это применимо.
Notice how the biblical text just insists upon keeping a balance here of both things.
Библейский текст всегда подчеркивает, что необходимо соблюсти баланс между несколькими идеями, которые, может быть, не всегда легко объединяются друг с другом.
First Peter is a good text where it says our salvation is one in which we are kept by the power of God through faith. It insists upon both. Some want to insist upon through faith. Others want to say kept by the power of God. But you can't. You've got to say both. You must say both or we're not biblical.
В первом послании Петра говорится, что мы силою Божию соблюдаем и ко спасению через веру. И здесь есть и та, и другая идея. Некоторые выделяют через веру, другие выделяют силу Божию соблюдаемой, но мы должны и то, и другое сохранять, иначе мы отступаем от библейского текста.
If you ask, are there warnings in the Bible about continuing in faith? Yes, there are 20 major passages in the New Testament.
Если вы спросите, есть ли какие-то предупреждения в Новом Завете о необходимости сохранения веры, об опасности отступления от веры, да, есть около 20 таких текстов в Новом Завете.
But in our desire to solve the problem, be careful that we don't lean heavily on one side or the other side, but we leave it to God to finally decide.
Но в желании разрешить вот эту вот проблему нужно не вдаваться в крайность, не отвергать одну из библейских идей. Даже если нам сложно их совместить, нужно просто предоставить это Богу и верить и в то, и в другое.
That's an extremely important issue, and I'm sorry to just give such a brief answer, but I think even the one I gave is too long.
Это очень важный вопрос, очень важная сфера. И простите, что я такой краткий ответ на него даю, но, наверное, я даже с этим ответом уже затянул.